Это Sisters, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
Обсуждаем детство и деньги.
Не агитируем рожать детей.
Рассказываем, где и как облажались.
Сестротерапия в прямом эфире.
Привет!
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 Как дела?
Нормально.
Как у тебя?
У меня? Хорошо.
Что там, садик, да, открывается?
Да, открывается детский сад. И я случайно, вернее, не то чтобы случайно, я, короче, добавилась в большой общий чат детского садика и очередной раз офигела. Потому что, короче, ну то, что я ожидала. Люди пишут, что очередные деньги, выделенные на ремонт сада, спустили в унитаз. То есть там все криво, косо, очень похабно сделано. Ну, то есть за выделенные деньги там сделали такой очень примитивный ремонт. А-ля там поштукатурили стены, покрасили краской. Даже толком дорожки в саду не доделали.
А что анонсировали или ничего?
Ну, анонсировали капитальный ремонт групп. Ну, как бы некоторые родители думали, что это будет действительно современный садик с хорошим ремонтом.
Мебель старая осталась тоже?
Мебель вся старая осталась.
Ох, я видела эти шкафчики.
Да. Да, вся мебель старая. То есть мебель не входила в капитальный ремонт.
Бюджет предусматривал смену мебели?
Ну, бюджет, в принципе, большой. Бюджет 15 миллионов. Но кто-то говорит, что это немного.
Ну, я, честно говоря, не знаю.
Довольствуйтесь и тем. Я тоже не знаю. Но там даже суть больше претензий не в том, что должна мебель входить в эти деньги или не должна, а в том, что само качество работ, как оно сделано, похабное.
Но ты рада, что садик открывается? Когда уже Лиза пойдет?
Ну, я просто решила не идти в поликлинику покамесь, потому что я представляю, какое там смертоубийство. Представьте, 200 человек должны пойти взять справки.
Угу.
Поэтому я подожду. Вот кто-то уже там постоял на той неделе. Я думаю, что сегодня-завтра садик уже работает, и кто-то будет бежать в догонку. А я пойду в среду, и в четверг ее отправлю.
Это типа не все же понимают. Всем детям теперь надо заново какие-то справки.
Справка от педиатра, да. О допуске в сад. То есть мы уже сдали там анализ в платной клинике, потому что лаборант в нашей поликлинике ушла в отпуск. Да, в сельской поликлинике такое может быть. Лаборант ушла в отпуск, и все свободны. Что у вас?
Да ничего хорошего.
Ничего нового, скажем так. Ну, у меня.
А у меня... А, ну, курс запустился. Без меня немножко, потому что я тут опять болела, не буду рассказывать подробности. И прикольно, что у меня это еще раз заболевание, такое условно назовем, дало мне понять, что, блин, ну капец, ну надо реально замедляться, потому что вот ради... Ну, ради какой цели? Я вот когда лежу, и, да, мне плохо, у меня прямо вот была боль, да, вот оно болит, я себя осознаю в моменте. Я настолько это, ну, то есть оно меня заставило, несколько дней было вот так вот больно, и как бы я постоянно практически себя осознавала. Я там как-то медленно все делала, медленно ходила. Я при этом, ну, мне было там, я не могла просто тупо лежать, потому что это еще хуже. Я потихоньку работала, там одну съемку сделала, но я все это делала так медленно, и из-за того, что медленно, очень осознанно. Я думаю, ёлки-палки, ну, господи, ну сколько можно? Ну, то есть это вот как-то вот у меня в мозгу вот эта функция сломанная, да, вот эта функция быть в моменте, не спешить. И она меня постоянно выматывает. Я вот теперь, у меня уже нормально, но я вот очень сильно стараюсь, короче, не спешить. Вот, я смотрю на свой постоянно план, понимаю, что, ну, я не могу это выполнить, все, что я хочу за день, все там отодвигаю, ну, так, потихоньку стараюсь, короче, потихоньку стараюсь приучить себя планировать мало. Не знаю, там, два дела в день, одно дело в день. Это, на самом деле, такой кайф, когда просто сделала, просто как бы рада, что сделала. А то, получается, я сделала, забыла уже, что сделала, и потом уже думаю, вот как Алина говорила, что остальное все я не сделала. Ну, короче... Вот у меня это все эти болячки меня, короче, напомнили и заставили прямо физически, ну, короче, это все почувствовать.
А, кстати, да, ничего нового. Курс же. Я сегодня пыталась словить свет, чтобы сфотографировать авокадо с тенями. Солнце опять спряталось, я расстроилась. Ну что, там еще 3 дня есть.
Эля, ты плохо смотрела курс.
Нет, там при таком освещении, ну вообще мне не нравится, что получается. У нас так мрачно.
Ну, сфоткано прямо на подоконнике. В комнате понятно, что маленькое окно, мало света. Прямо на самом подоконнике. Ну, я вот для этого эту всю обратную связь и собираю, чтобы я тоже могла понять. Иногда мне кажется, какие-то очевидные вещи, я вот... ну, пересматриваю тоже там или по вопросам смотрю, для меня очевидны, и поэтому я их не включила в урок.
Тогда давайте мы сегодня будем профессиональными подкастершами и в начале выпуска попросим всех поставить нам 5 звёздочек и написать отзыв.
Ты уже чересчур профессиональная подкастерша стала, мне кажется. Нам аж стыдно с Элей.
Что мы такие непрофессиональные.
Да ладно. И еще один момент. Вы же помните, что мы хотим развиваться, расти, и поэтому периодически обмениваемся рекомендациями с дружественными подкастами. И сегодня мне выпала большая честь рассказать о подкасте о собаках. Вот у меня на руках сидит мой маленький песик. И поэтому я всем рекомендую послушать подкаст «Love Me, Love My Dog». Сейчас мы сделаем вставочку, где ребята сами о себе расскажут. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на них и ставьте им тоже 5 звёздочек.
Всем привет! Я Катя, а рядом со мной сидит мой пес по имени Бублик. Мы развиваем dog-friendly community среду и стараемся рассказать остальным, почему собака в городской среде – это нормально. Мы пропагандируем любовь к окружающим, к себе и к своим питомцам. Нет, даже не к питомцам, а к друзьям и членам семьи. Выпуски нашего подкаста – это разговор на важные для dog-friendly среды и сообщества темы. Собаки из приюта, посещение общественных мест с микроносом и социализация питомца. Наш подкаст для людей, разделяющих наши взгляды. Добро пожаловать!
Чем мне понравился этот подкаст? Во-первых, у них все разделено на рубрики. То есть, например, у них есть рубрика «Как собака изменила мою жизнь», где они берут интервью у разных людей. У них есть просто какие-то общие темы, например, про музей собаки, цирковые собаки, про пёса-кафе. Еще у них есть интересная рубрика «Dog-friendly путеводитель». То есть, допустим, вот о Калининграде. Они рассказывают, куда можно в Калининграде сходить с собачкой. И вообще, как провести там время. Есть, допустим, «Dog-friendly путеводитель» о Санкт-Петербурге. В общем, интересный подкаст с разными темами. Мне очень понравился.
Ну что, объявляем тему? Мы сегодня будем говорить на такую, на мой взгляд, очень увлекательную тему. Это тема поколений. Мы тут выяснили, ну мы как бы предполагали, но теперь почти точно выяснили, что мы все втроем относимся к поколению миллениалов. Ну, Эля 100%, да, походу, получается, по этим...
Да,
Алина
да.
На границе как раз с поколением X. Да, это X, Y, да. А я, получается, ближе к концу миллениалов по каким-то теориям, да, вот эти годы делятся миллениалы с 80, там, с начала 80-х, я вот такое видела, то есть с 80-го года по 2000-й. Если точнее, то с 84-го по 2000-й. И еще я видела там по 95-й, как раз мой год рождения. Но так как это все такая, ну, усредненная история, я думаю, что можно считать так. А дальше мы уже поговорим. Чё ты улыбаешься?
Ну, это, короче, как гороскоп. Ну, в плане, что интересно же гороскоп читаешь, допустим, и когда видишь какие-то сходства в своем характере, а еще когда, допустим, ты знаешь какого-то человека такого же знака, как и ты понимаешь, что у вас есть общее, и ты такой, о, да, прикольно. Я по этой теме слушала только Екатерину Шульман. Мне она, в принципе, нравится, мне нравится ее подача такая, знаете, вот... Это человек, который навевает спокойствие. Вот ее слушаешь, и становится, блин, капец, как спокойно. То есть, когда она говорит, что мы на этапе второго демографического перехода, и вот эти все страшилки про то, что там мы скоро заселим планету, и нам негде будет развернуться, это все глупости. Мы меньше рожаем, мы дольше живем, и это как бы объективные факты. Но я так поняла, что наше вот это поколение, оно характеризуется тем, что... стали позже вступать в брак и стали меньше рожать.
И позже. Но это такие, и просто позже. Это такие показатели, которые, да, именно резко отличающиеся от предыдущих поколений. Там что-то, разница типа 7-10 лет в среднем. То есть, если раньше в среднем рожали там или заводили семью в 20, то сейчас 30. Ну, это грубо, округленно все. И это, типа, очень сильно большой разрыв. Поэтому этим, ну, так принято характеризовать, хотя там много разных характеристик. Давайте я чуть-чуть про вообще вот эти разные поколения вам зачитаю.
Да, давай, давай, ликбез.
Потому что прикольно прям. Я, в общем, открыла... Я, кстати, много стрела информации, то, что я буду сегодня говорить, это там из разных источников. Много очень исследователей американских, но есть и российские. И я сегодня, вот прям перед подкастом, целый час слушала одного нудного мужика, который, ну, что-то там российский исследователь или книжку написал. И он там как бы хейтил, ну, так, не прямо напрямую, конечно, но немножко, знаешь, обсирал миллениалов в целом. Там, и еще там была мерзкая ведущая. Но это я к тому, что да, что но вся эта информация базово она не отличается. Даже от страны к стране. То есть понятно, что он российский исследователь, он типа говорил все про в основном вот именно российские данные, и все тенденции те же самые, просто они немножечко отстают.
Ну и Шульман говорит об этом же. Дело только в том, когда мы придем в эту точку.
А вообще авторы этой теории про поколение, вот именно с этими названиями X, Y, Z и другими, Нейл Хоу и Уильям Штраус. В 91-м году они впервые вот эти вот все термины стали использовать. И я хочу вам зачитать про первое молчаливое поколение. Тут еще есть величайшее поколение, 901-25 год. Но ладно, давайте... Вот, молчаливое поколение, 25-44, наша бабушка. Вот тут прямо копия. По названию можно догадаться, что они отличаются от своих потомков тем, что лишний раз стараются не высказываться на различные темы, особенно про политику или экономику, в связи с неблагоприятным опытом в жизни. Также они верят в продуктивность нашей медицины и отличаются способностью грамотно распределять свой бюджет для того, чтобы были сбережения на черный день. Бабушка же.
Черный день.
Ну точно. Мне кажется, вообще, вот она, ну как бы, она реально, когда с ней разговариваешь, она, ну вот она не, как я, например, резкие какие-то мнения она вообще не высказывает. Потом следующее поколение – бэби-бумеры. Туда наши родители относятся. 44-67. Они дофигища работали, особенно на страну, верили в светлое будущее, и из-за того, что они дофига работали, их дети росли сами по себе. И, короче, вот. И, знаете, правда, там не стыковочка, потому что вот они такие, да, типа, их дети росли сами по себе. А при этом миллениалы, которые как бы их дети, это как бы и есть их дети, потому что, ну, иксы могут быть их детьми, но там очень маленькая вилка. Тут, получается, они с 44 по 67, а там с 67-84.
Ну, вот у моего мужа, например, у него четко, он, получается, икс, а его мама вот... Правильно, а его мама из бэби-бумеров, правильно.
Ну, короче, там такие небольшой зазор, то есть чаще всего дети, они через поколение. Ну, по крайней мере, как тут вот в этом, в данном случае. Тут небольшая вилка. И получается, что про миллениалов пишут, что это залюбленные такие детишки. Но как бы нет. Ну, по крайней мере, не в нашем случае постсоветского.
Ну да, тем более, что если говорится о времени с 85 по 2000, 90-е годы были такими очень тяжелыми, тяжелым временем, когда очень много родителей работали вообще, не поднимая головы.
Ну, в общем, поколение X, там оно такое вот как раз среднее. Насмотревшись на недочеты родителей, они дофига уже работали, но уже не на благо страны, а на благо своей семьи. И они старались больше дать своим детям, не верили в помощь от государства уже. Ну, короче, то есть это уже такие начинающие миллениалы, но в миллениалах все это усугубилось. Очень сильно. Ну и трансформировалась технологиями и соцсетями и всем этим. Миллениалы. Это поколение избалованное, его называют, инфантильное. Там вообще столько мерзких заголовков, когда я искала. Ну иногда это просто кликбейт, то есть чтобы люди переходили, а там содержание нормальное. А иногда реально там и содержание такое жесткое. Короче, они не спешат съезжать от родителей, заводить семью. Первое поколение, способное управляться с гаджетами, как я уже сказала. В работе их интересуют большие зарплаты, однако помимо денег им требуется там еще какой-то смысл. Да. Ну, про дальше зумеры. Хотите?
Да, давай.
Хорошо. Это, мне кажется, блин. Мне вот, я не знаю, я бы хотела, когда буду бабка, тоже так, чтобы я относилась к поколениям. Вот сейчас мне зумеры просто, они охренительные. В отличие от всех предыдущих поколений, их не интересуют деньги, дорогие машины и квартиры, они своего рода кочевники, рассуждающие так: привязанность ко всему материальному не несет в себе ничего хорошего. Для них не важен материальный финансовый показатель, самый существенный критерий для них – это духовная составляющая. Ну и тут так еще как бы описано, еще это вот эта тема вся заботы об окружающей среде, о мире во всем мире, какие-то глобальные ценности. То есть вот они этим сильно от миллениалов отличаются, которым миллениалам важно личный успех, деньги, благосостояние, а у зумеров больше на какой-то, ну, на ценностях все построено.
Ну вот, кстати, вот буквально сейчас я тоже перед подкастом переслушивала Шульман, и там тоже у него был такой момент, что они вряд ли впрягутся в ипотеку, потому что они не понимают смысла, зачем владеть этой бетонной коробочкой, если можно снимать сегодня жилье здесь, завтра там и переезжать.
Да,
и что она так прикольно сказала, что, ну, как всегда, до элит доходит позже всего. Вы же видите, что у нас одни элиты сейчас продолжают хвастаться часами, машинами и тому подобным.
Ну, Алина, вот скажи, что ты в себе узнаешь, миллениалы или нет? Учитывая, что ты на границе.
А вот те там, которые перед этим, они больше думали о семье, чем о государстве, да. Ну да, наверное, вот у меня четко есть вот это вот понятие, что, ну, государство для меня вообще ничего не значит.
Не, ну так это же и миллениалов характеризует, они еще и характеризуются, кстати, низкой политической активностью в том плане, ну, в привычном именно политической. То есть какие-то социальные вопросы, да, но не политика.
И еще, наверное, ну да, свою коробочку иметь, наверное, мне еще хочется, потому что вот видно еще вот то бабушкина, мамина, какая-то генетическая память о тяжелых временах, когда ничего не было, она, конечно, присутствует. Какая-то, видно, тревожность передалась по наследству.
Ты имеешь в виду, что жилье, да,
базовое? Ну да, что вот, да, вот, что вроде как, да, все-таки вот надо.
Элька, а что у тебя как ощущение от этих описаний?
У меня вот уже насчет базового жилья нет таких тревог. Я в идеале, если когда-то такое будет, что все границы будут открыты, чтобы у меня был фургон, ну, такой современный, типа дом, чтобы я нигде на одном месте не засиживалась. Ну, это я сейчас так думаю. И плюс я там смотрела про миллениалов, их считают интернет-зависимыми очень сильно.
Да,
вот
да,
это
да.
Точно ко мне относится. И я в последнее время, меня это даже пугает немножко. Я из тех, кто в туалет просит с телефоном, потом, правда, вспоминаю, что это вредно, откладываю его, но мне его не хватает, пока я сижу.
А кто тебе сказал, что это вредно?
Я на проктолога подписана, но это реально вред. Мозг должен отдыхать хотя бы во время всяких этих процессов. Не думать о чем-то, о каких-то статьях, что-то смотреть и так далее. Ну и плюс там еще есть какие-то нюансы, но это отдельная тема для разговора. Это не про поколение.
Да, проктолог был у нас в одном из предыдущих выпусков, там была на него ссылка. Поищите, найдете.
Вот. Ну и слушала тоже вот в лекции или Шульман, и, короче, у меня уже замешалось Люде Коне, про вот это ощущение тревожности в принципе. Я не говорю конкретно за квартиру, за еще что-то, а за то, что оно присутствует. Вот потому что мы как раз застали этот распад Советского Союза, эту нищету, когда непонятно, что делать, этих бандюков. И вроде бы сейчас как бы уже бояться этого не стоит, но все равно тревога постоянно какая-то есть. Какой-то нестабильности, я не знаю.
А вот, кстати, мне кажется, мне кажется, что я это где-то читала, но мне и самой так кажется, вот то, что ты сказала, зависимость от интернета и общая тревожность, оно одно с другим очень сильно связано, потому что, еще называют поколение выгорающих, то есть из-за вот этого потока информации у наших же, ну вот кто постарше, да, у там родителей, у них нет такого, в среднем, да, у них нет такой зависимости от информации, как у нас. И они не ходят постоянно, и у них как бы, ну, нет почвы, да, для этой тревожности. А у нас это же все равно, это и новости в том числе какие-то, и просто там, что кто-то где-то круче постоянно. Вот эта же вся фигня, она же тоже очень сильно способствует тревожности.
И Алита вот еще говорила, что ей там становится спокойно, когда она Шульман слушает, что планета не будет перенаселена. А я слушала, как у нее брали интервью, и она говорит, что у зумеров сейчас нет такого интереса к сексу, как был, допустим, у миллениалов и так далее, а больше интерес к еде. То есть это больше возбуждает. Вот еще, может быть, поэтому нам действительно не грозит перенаселение.
А, да.
Но не, ну это прикольно, кстати.
Грозит то, что мы все съедим. И ничего не останется.
А, то есть ты стала переживать, что тебе еды не хватит?
Нет, это я так шучу.
Да, я даже слышала это интервью. Ты же поняла, что зумеры это не мы, зумеры это Матвей.
Да, но Матвей, кстати, там есть еще поколение альфа, по-моему, альфа, да, которое начинается с 2011-го, так что Матвей тоже на грани.
А Лиза уже точно. Но я думаю, что по ним еще нет никаких конкретных показателей, потому что это же наука должна изучить, то есть должно вырасти и уже на основании того, что выросло, сделать какие-то выводы. Но мне нравится тенденция, во-первых, что вот эти ранние браки ушли, что ушла эта ранняя рождаемость. Хотя вот по детям, опять же, я не могу согласиться немножко. Вот смотрите, вот я беру свой класс. В моем классе в среднем у всех было по двое человек в семье. И сейчас вокруг я тоже вижу в среднем по два ребенка. То есть мне кажется, что вот от бэби-бумеров до X и Y такого как бы в принципе спада рождаемости не произошло. Возраст увеличился, позже стали рожать. Но как было два ребенка, так и осталось два ребенка. Более того, вот смотрите, наша мама, наш папа, вот тетя Лена, наша тетя, пройдите еще по другим родственникам, их поколение 60-х годов, их тоже по двое. То есть я какое-то уменьшение рождаемости в плане сокращения количества детей не вижу.
Но как не видишь, если оно отодвинулось? То есть, чтобы оно отодвинулось,
да.
Должна быть,
но
где-то, но что-то количество просесть должно.
Ну, может быть, просто
понимаешь,
мы этого
какой-то
еще
год
не заметили?
Это просело. Ну, нет, наверное, это невозможно, то, что ты говоришь. Ну, то есть, это же, ну, это же социологические исследования. Ну, то есть, нам может казаться, и это нормально, что там, типа, да нет, это не так. Но если в среднем оно так, то, значит,
но, может
оно
быть,
так.
Была дырка в 90-е, когда вот те, кто, получается, был младше наших родителей, кто не успел родить до 90-х, то они уже в 90-е рожали, может быть, максимум по одному, потому что им было тяжело, а потом они просто, у них наступил климакс 2000-х, стало поздно.
Ну вот, но это же, не, это же минус большое,
ну да,
количество,
да,
людей,
согласна,
которые потом опять еще меньше, и плюс то, что отдалилась рождаемость, то есть раньше рожали в 18-20, а сейчас в 30, это же 10 лет куда-то шло.
А еще ты можешь сказать, вот смотри, вот ты в 95-м году родилась, ты была вторым ребенком в семье, а вот если проанализировать твой класс, кого у вас было больше? Тех, кто был один, либо тех, кто был первым ребенком, либо вторым ребенком?
Больше таких же, типа, как я.
То есть те, кто был вторым. Ну, правильно, то есть они родили первых до 90-х и уже решили, ладно, так и быть, родим по второму.
Вторых. Да, в основном были, мало у кого были, это я так сразу ответила, потому что я же знаю родителей почти всех, да, мало у кого были молодые родители, ну, то есть молодые в смысле вот там, которым сколько.
Ну да, то есть, допустим, когда, наверное, мама, а вот у меня, допустим, в моем классе, в первом, когда меня мама вела в первый класс, большинство вот девчонок, одноклассников были именно старшими детьми. То есть у нас потом рождались братья и сестры.
А, кстати, вот еще прикол такой. Ну, это вообще просто ржака. Это вот из того интервью мерзейшего. Там типа называли, ну, вообще много где это тоже в заголовках, что типа миллениалы инфантильные. Из-за того, что вот... А, кстати, еще один из показателей – много учатся. Ну, это, конечно, хорошо. Что типа откладывают вот эти вот все женитьбы детей, и в том числе не съезжают от родителей по возможности как можно дольше. И типа там, вот чтобы, знаешь, там, чтобы обосрать, говорилось так, что вот они не хотят брать на себя ответственность, ну, конечно, мама тебе приготовит там борщ и денег даст, и типа это. Но по факту, ну, то есть это уже люди интерпретируют. Я думаю, что в исследованиях самих такой дичи нет, просто данные, да, там во сколько лет там люди съезжают или что-то еще. А прикол в том, что миллениалы работают, и работают очень много по этим данным. Но расходы возросли сейчас, и получается, что вот с 2008 года это, грубо говоря, постоянно такие кризисные времена. И, ну, вот у нас они просто жопа кризисные, да, а в Америке, например, у них есть такая штука, что как раз миллениалы, да, они поступают учиться и сами берут кредит на свое обучение, и потом его выплачивают. И это очень дорого, это большая финансовая нагрузка. Ну, у нас такого нет, потому что что? Не знаю почему. Потому что не берут кредиты на обучение. Но просто у нас и без этого, по-моему, ну, достаточно финансовых затрат. И плюс сравнить с другими поколениями у нас увеличилось. Во-первых, все есть. Во-вторых, техника, интернет, связь, все это дополнительные базовые затраты. Да? Так раньше людям нужно было просто пожрать, да, и купить
телевизор.
Ну, какую-то одежду.
Тетрадку в универ. Одежду, mm-hmm. точно. А сейчас, кроме этого, еще куча вот этих всех вещей. И поэтому большие затраты, и люди предпочитают по возможности, тем более, что у них вот еще вот такой прикол. Там тоже это так позиционировалось, как обсирание. Почему люди, собственно, могут жить с родителями? Потому что у них mm-hmm. с родителями хорошие отношения.
Да, и у Шульман такое было, да.
И там это объяснялось так, что типа... Не, ну это, конечно, не их заслуга, просто родители такие классные, они не лезут к ним со своими там, типа, нравоучениями, как вот раньше было. Но это прикол в том, что это, надо понимать, это был разговор людей типа того.
Великолепного.
Как раз там Икс или зумеров, бумеров. Бумеров, то есть бэби-бумеров. Да. Ну, короче, они там обсирали. Но по факту это невозможно. Ты выстраиваешь отношения, то есть отношения не могут быть хорошими, типа, mm-hmm. благодаря кому-то.
Ну да, односторонним.
И мне кажется, даже сейчас из-за того, что миллениалы, вот мы осознаннее, чем родители, то это мы выстраиваем с ними отношения, а не они с нами.
Ну вот у Шульман такое же было тоже сравнение, что... Вот я сейчас не хотела бы, конечно, вдаваться в конкретные цифры, потому что я могу перепутать, но условно, что вот у бэби-бумеров с их детьми поколения X типа отвратительные отношения. И вот там можно взять, там она говорит, что срез на многих ваших знакомых, вот просто задумайтесь, проведите такой анализ, и вы в этом убедитесь. А вот, например, у поколения X и Z, ну, если вот растяжку побольше сделать, то есть первые X и последние Z, нет, не Z, Y, то у них уже совершенно другие. У них, наоборот, очень хорошие отношения. В среднем по больнице, естественно. То есть без частности. Ну да, естественно, поэтому чего бежать от нормальных родителей? В общем, любой факт можно взять и перекрутить, да, с двух сторон. То есть то, что Шульман говорит, что это достижение там, одного и второго поколения, то у этих...
Еще там такую штуку перекручивали, что типа... Миллениалы, конечно, очень толерантны. Там вообще, блин, ну это была программа просто адская. У меня еще руки были грязные, я там не могла переключить. Потом думаю, ну ладно, буду толерантна, раз вы такие. И дослушаю. Они типа говорили все время про Россию, но потом в итоге переключились на Black Lives Matter, расизм. И потом сказали, ну расизм по отношению к белым сейчас вообще просто невыносимый.
Где? В Судане?
Не знаю, в России, наверное. Короче, что они говорят? Что вот миллениалы толерантны, они, конечно, молодцы, там и разные, ну, этнические группы воспринимаются абсолютно нормально, и ЛГБТ, и не знаю, что там только еще может быть, но вот по отношению к людям с другим мнением, типа, они не толерантны. То есть, если ты, допустим, поддерживаешь ЛГБТ, а другой человек нет, то они тебя слушать не хотят, пошел вон. Ну, как бы...
Ну...
Не знаю. Но я так поняла, что это были старперы, которые хотели, чтобы с ними согласились. Ну, типа, миллениалы, сволочи, не соглашаются, поэтому плохие.
Ну да, что они отстаивают свою точку зрения, mm-hmm. типа, да. Это плохо.
Ну, еще мне кажется, что это через время еще больше будет осмысливаться, потому что вот, да, как сейчас еще можно как-то интерпретировать, раз не выходят замуж и не делают детей, то значит инфантильный.
Mm-hmm.
Или еще такой факт попался мне, что в Америке стали позже получать права. Раньше, типа, дети очень сильно хотели быстрее, mm-hmm. да, какой-то островок свободы, машин, mm-hmm. да, то сейчас, так я думаю, что выяснится позже, что это еще, кроме того, из соображений экологии, из соображений правильного обращения с финансами, сказать. Потому что да. машина — это расход, это пассив. Да. Ну, то есть, что просто люди, грубо говоря, умнеют. Мне реально так кажется, что с каждым поколением люди умнеют. Ну, особенно еще при благоприятных условиях. Но у нас они, хоть эти все кризисы, все равно не да. скажешь, что жопа. Mm-hmm. Не война же. Хотя...
Ну, это же не война, да, хотя... я только хотела сказать.
Но
это
как
же
бы не
война,
такая
там,
война,
да.
как...
Ну, когда все там смело, и элементарно у тебя мысль одна — где найти пожрать. И когда это длится на протяжении нескольких лет, то, естественно, не до экологии будет.
Знаете, что еще хочу сказать? Mm-hmm. Хорошее, я ж мало сказала. Есть хорошие факторы, объективные, тоже статистически подтвержденные. Чем, типа, миллениалы, ну, крутым отличаются? Ну, вот кроме того, что много учатся, они чаще всего предпочитают здоровый образ жизни, то есть не бухать, не курить, осуждают это все. Потом они, короче, у них потребность в удаленной работе, там, по-моему, такая была штука, что 70 там с чем-то процентов хотят работать удаленно, но при этом работодатели пока что еще там только 25% на это готовы идти. Но при этом миллениалы и сейчас уже основная рабочая сила. Но еще через там 10 лет будут миллениалы и зумеры основная. И тогда уже вообще, то есть не будет вариантов, и все эти условия труда, они в любом случае будут улучшаться под потребности этих людей. Много работают, сидят дома, что типа, а еще такой был даже тоже прикол, что это вот прям про меня, что типа как бабки, что, ну вот реально, там типа, что поколение, которое старше, там X и бэби-бумеров, они как бы даже могут не догонять, почему они сейчас молодые, но они постоянно не тусуются, там вот предпочитают типа посидеть дома, в интернете повтыкать и все такое. Вот, вот этим типа характеризуется, но это тоже прикольно, мне кажется. По крайней мере, это...
Ну да, и это опять же, это в психологиях дело.
И экономней.
А давайте, кстати, это, подведем итоги. Вот, например, к нам с Алиной не относится, что, типа, рано выходят замуж, потому что по меркам миллениалов мы довольно-таки рано вышли замуж.
Ну, в 26 лет это рано?
Ну, по меркам миллениалов, да, это рано.
Ну, ко мне тоже, я вообще никуда не вышла.
А подожди.
А по меркам поколения
X? Ты в 26 лет вышла замуж?
Поздненько.
Ой, да. Так я вообще жесть. Ужас, аж стыдно. Это во сколько было? Сейчас мне 25. В 22, прикинь, мои...
А наша мама в 20, ты маму всего лишь на 2 года опередила.
Жесть вообще.
Все, Лера, ты поломала всю статистику миллениала.
Это, хорошо, а вот Элька как раз трушный миллениал в этом плане.
Да, Эля. Эля, держи оборону, держи.
Так, мне вообще все равно, пусть даже нападают. Я ее уже даже не держу, я игнорирую. Не хочу, не выхожу, не хочу, не рожаю.
Ну, про детей, да, Алинка тоже так средняя. Я пока еще держусь. Потом про много учишься, это точно про нас. А, еще, кстати, такая фигня, что тоже прикольная, что типа миллениалам иллюзия вот этого интернета и всего такая, короче, сформировалась, что у них есть множество возможностей.
Ой, да.
И это типа тоже вот давит на вот это все выгорание. Однозначно. И на...
Просыпаюсь иногда и думаю, почему я до сих пор не в Швеции, ёлки-палки.
Я, кстати, там какую-то книжку на эту тему, она мне попадалась, я тебе скину, может, тебе будет интересно. О, и, кстати, еще я же хотела книжку посоветовать. Блин, это жесть. Короче, я просто скажу, что книжка называется «Важные годы». Она о людях, которым от 20 до 30, ну, в среднем, да, в этот период, и о том, что почему эти годы важны, почему не надо их просирать на, типа... Ну, считать так, как будто бы я еще не вырос. Потому что, знаете же, сейчас, типа, вот этот возраст взросления, он там раньше был до 18, до 21, а сейчас его чуть ли не до 30 подняла эта организация.
До 36 или 5 даже, по-моему, вот,
ну,
я сейчас слышала.
Прикинь, ну, то есть я еще, вот когда я вырасту, и вот эта иллюзия, когда я вырасту, она создает, ну, не то чтобы это плохо, типа, занимайся чем хочешь, но, как бы, книга о том, чтобы серьезно относиться к этим, к решениям, там еще, ну вот, что эти годы не просраны должны быть. Потому что потом, допустим, вот в плане там поиска партнера, люди там до 30 типа потусили, а потом у них проблема в 30, что надо срочно. Ну, короче, вот там примерно об этом. Я ее на самом деле давно уже читала, но прикольная книга. Особенно вот кому сейчас там 20-30.
В конце выпуска мы решили вызвать стороннего эксперта. И взять комментарии.
Эксперта миллениала.
Да, взять комментарии у Вероники. Она тоже миллениал. И мы спросили ее, что она думает обо всем том, что говорят о миллениалах, об их проблемах, об их сильных сторонах и об их слабых сторонах. Ну, в кавычках слабых, мы так считаем. Посмотрим.
Да, и как она решает для себя те проблемы, которые ее волнуют.
Привет, меня зовут Вероника, мне 30 лет, и я фотограф. Уже 6-й год я живу в солнечном Дубае, куда мы переехали вместе с мужем из Беларуси. Мне, как типичному представителю поколения миллениалов, довольно непросто ориентироваться в пространстве и во всем том, что происходит вокруг меня. И я точно могу сказать, что во многих жизненных ситуациях мне реально страшно и сложно брать ответственность за свою жизнь. И мне даже кажется, что я еще не совсем решила, кем я хочу быть, когда вырасту. Хотя мне уже 30 лет, и, например, когда моя мама была в том же возрасте, что и я сейчас, у нее уже было 2 детей, я и моя сестра. И тогда в детстве мне казалось, что она уже очень взрослый, зрелый человек, и я думала, что когда я буду в этом возрасте, я буду примерно такой же. Я замужем уже несколько лет, и нам с мужем довольно часто прилетают вопросы, особенно от старшего поколения, почему у нас все еще нет детей, и что уже давным-давно пора. Но не все представители старшего поколения, мне кажется, понимают, что это не желание именно, а какой-то больше страх, что ты еще недостаточно взрослый, что ты при этом постоянно живешь в состоянии какой-то финансовой экономической нестабильности, что всегда есть какое-то беспокойство, тревожность о будущем, и в этих условиях тебе очень сложно решиться на то, чтобы взять ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь еще какого-то другого человека. Еще наблюдая за многими своими знакомыми, которые тоже относятся к поколению миллениалов, я заметила, что некоторые из них испытывают колоссальное давление со стороны более старшего поколения в лице их родителей, бабушек, дедушек в отношении вопросов, связанных с тем, на кого пойти учиться, какую профессию выбрать, где работать, в отношении каких-то бытовых семейных вопросов. Не всегда представители разных поколений могут конструктивно объяснить свою точку зрения и донести свою мысль, почему они думают так или иначе. Из-за этого рождаются какие-то конфликты и недопонимания, которые, как мне кажется, могли бы и не случиться. Например, в моей семье такого нет. Конечно, мои родители тоже спрашивают, почему я выбрала такой путь, а не другой, но это не какое-то деструктивное давление, это скорее какая-то забота, помощь и поддержка, чем желание навязать свои принципы и взгляды. Мысль о том, что я в своих проблемах не одинока, и что люди плюс-минус моего возраста сталкиваются с похожими сложностями и испытывают такие же чувства, дает мне некое спокойствие. Мне нравится думать, что я не одинока в этом плане. Да и вообще мне нравятся все эти возможности, которые есть у нашего поколения. Мы можем путешествовать, развиваться, мы можем работать в тех сферах и областях, которые нам интересны и которые, возможно, предыдущим поколениям были недоступны в силу тех или иных причин. Но у меня есть некие опасения. Меня пугает перспектива того, что я не смогу выдержать конкуренцию с поколением Z, которое идет следом за поколением миллениалов. И мне кажется, что это следующее поколение более адаптировано, чем мое поколение, к тем условиям, которые у нас есть сейчас. Но это же и стимулирует меня двигаться вперед, держать руку на пульсе, поэтому в этом, наверное, нет ничего такого страшного.
Наша рубрика «Страшные тайны от трех сестер». Я думаю, я начну, потому что моя тайна самая ужасная. Настало время мне признаться. У нас же больше не вам и слушателям, а родителям. Хотя они не слушают. Надеюсь, им кто-нибудь передаст. Когда-то в детстве у меня была аллергия на куриные яйца. Я не знаю, на что, на белок, на желток. Мне их отовсюду выбирали. Хотя мне кажется, у меня аллергия была не на это было как следствие, но неважно. Вот. И я на тот момент, как мои родители думали, из мести, из-за того, что мне нельзя их есть, ходила в курятник, видела яйца в гнезде и разбивала их.
Серьезно? Сколько тебе было?
Я еще в первый класс даже... А нет, в первый класс, по-моему, ходила. Но я их разбивала не из-за мести, мне просто нравился звук, с которым они хряцались об стену. Ну, как бы, это вдвойне нелепо, чем не из мести, поэтому я все это время молчала. Вот.
Прикольно, ходила в курятник, лезла под курицу, доставала яйца, доставала и фигашила яйца, их об стену.
Фигашила их. Ну, мне просто нравилось, как они так кряк и по стене растекались. Ну,
а да, прикинь, насколько дети курятник охрененные. Вот нравится, как яйца хрустят. Пойду и буду бить яйца. Я тоже помню какие-то моменты такие из детства, когда ты просто делаешь, что тебе нравится, потому что нравится, как хрятят. Блин, кайф.
Ну да, просто хотя и был ребенком, но ты же это не обосновывал родителям, потому что если ты скажешь, мне просто нравится их хрячить. Нет,
конечно. Но привет, я ремень. Про суть, что типа вот маленький человек, он делает, что ему хочется.
Ну да.
Слушайте, а я вспомнила тайну. Давайте так, вот ту тайну, которую мы с Лерой подготовили одну на двоих, пускай она будет на Лериной совести, а я сейчас расскажу другую.
Мои яйца навели на тебя. У меня получается опять самая позорная тайна. В тот раз
Нет, я поддержу тебя. Будем считать, что у меня одна с половиной. У меня будет одна с половиной, я к твоей присоединюсь. В общем, Эля, ты мне напомнила про свои яйца, а Лера мне напомнила о том, что дети делают, что хотят. Но сейчас ты, Лера, пожалеешь о своих словах.
А ну-ка.
В общем, мне было, наверное, лет 5, но точно я еще в школу не ходила. И я осталась спать днем у нашего дедушки. То есть бабушка была на работе, дедушка Вова по маминой линии был дома.
Я еще не родилась, поэтому со мной все, я в безопасности, слава богу.
Я осталась у него спать днем. В общем, дедушка пошел там кормить хозяйство, управляться, оставил меня спать. Под стул подставил мне горшок, чтобы если вдруг я захочу в туалет.
Под стул? Но а ты на стуле сидела?
Я спала на кровати, стоял, ну, недалеко стоял стул. Угу. Под него он поставил горшок. Угу. То есть он там был, горшок был. Вот, я захотела в туалет. И я придумала себе, что вот эта дорожка такая ковровая между стулом и кроватью, это, короче, река, где страшные крокодилы живут.
Блин, мне смеяться больно, хорош.
И я не могу туда наступить, потому что там крокодилы. А писать очень хотелось.
Блин.
В общем, я не нашла ничего умнее, как написать под подушку.
Там-то хоть крокодилов не было.
То есть я написала туда, закрыла все это дело, ну, положила подушку сверху, там доспала сколько нужно.
Спать, да?
Ну, там уже, наверное, немного оставалось. Пришел дедушка, там мы с ним пошли полдничать, одеваться. Приехали родители, забрали меня, и вечером раздается звонок.
Бабушка.
Звонит бабушка и спрашивает, кто это сделал? На что я говорю, дедушка.
Блин, мне больно смеяться, ай.
Я сейчас тоже вспомнила, но, блин,
дедушка
слишком много
мочи. Потом меня так немножко пристыдил, говорит, ну, ученика, ну как же тебе не стыдно? Что ж ты на меня сказала? А бабушка меня потом так сильно ругала. Ну, короче, он еще сделал вид, как будто бы бабушка мне поверила, и его наругала.
Тебе было стыдно?
Очень, очень. Но я страшно боялась.
Крокодилов?
Бабушку она боялась потом уж. Прикол. Не, ну что, прикол.
Да, вот такая тайна.
Все, у вас, вы как всегда этим детством каким-то там прикрылись, а у меня нормальная серьезная тайна, давай отдувайся. Молодцы, я сейчас тоже придумаю, как я там уписалась где-то. Я ничего такого даже не помню. Ой, короче, мы с Алиной, ну и с Элей иногда, но больше с Алиной, делимся, короче, друг с другом всякими инфопродуктами. Это как бы не совсем этично, когда ты типа покупаешь и пользуешься этим не только ты. По идее, там, допустим, мы какой-то проходим курс, мы должны вдвоем его купить. Но мне кажется, что это немножечко шиза. Допустим, если у нас, ну, есть такая возможность, и мы много чего покупаем, а Алина там... Иногда бывает, что, ну, не специально, просто Алина что-то купила, и мне дала тоже посмотреть, как бы я бы сама это не купила. Но иногда бывает, что нам вдвоем что-то интересно, и мы, типа, скидываемся, и вдвоем покупаем, и потом вдвоем смотрим. Вот. Но мне кажется, что если это в рамках, ну вот, то есть я же не раздаю там в чате всем своим друзьям или там скидываю куда-нибудь там, чтобы типа вот смотрите, а типа, ну вот, если говорить про вот эти законы об интеллектуальной собственности, может быть, даже это в рамках, ну так, не знаю, на грани, что это типа как книжку, вот если я куплю книжку, почитаю, тебе там почитать, это же норм, а если это интеллектуальный носитель, то типа так нельзя, но мне кажется, что если это, ну вот, в рамках там семьи, ну да, или каких-то там двух людей или там трех людей, то это, ну, это адекватно.
Но тем более нужно понимать, что если бы не складчина, то некоторые курсы мы бы так и не купили, например. И автор бы недополучил.
Не, ну да, ну потому что нам там вдвоем вроде интересно, да, и когда оно там на два делится, получается цена совсем небольшая, то типа чё бы и нет. А так, да. Когда ты для себя как бы, оцениваешь, да. Типа да, дофига. Это, ну хотя при этом, да, сами, когда мы там уже что-то, ну, что это в основном чего-то такого не очень серьезного, да, это небольшие какие-то там суперкурсы, это чаще вебинары или что-то. А то, ну, что да, там уже большое например... мы покупаем для себя, то это уже такой побочный эффект. Там Алина проходила школу шопинга, скинула мне там, типа, какую-нибудь там почитать эту... ну, там, типа, конспект. Ну, то есть это...
Но, опять же, ты же не можешь делать домашку, например.
Не, ну да, но так это да. И не то обучение.
То есть это же совершенно другое обучение, то есть оно без обратной связи.
Даже если бы... ну, то есть, если бы оно и у тебя было без этого, все равно ты ее купила, да, ты ее захотела, и ты ее проходишь. А я типа, ну вот есть возможность там глянуть то, что ты мне полезное скинула. Но это ж не та изначальная там мотивация и так далее.
Давайте прощаться, а то уже час.
Давай.
Резать, не да. Перерезать.
Мы говорили прилично.
Подписывайтесь, пожалуйста, на наши инстаграмы. Инстаграм нашего подкаста «Подкаст Систерс». Мой инстаграм alina.tropic.travel.
Мой Эвил, _inst.
А мой инстаграм называется Светлыны. Все ссылки мы оставим в описании этого эпизода. И ссылку на подкаст про собачек и еще ссылку на Веронику, которая дала нам комментарий, мы тоже оставим в описании.
Всем пока!
А мне что-то ты начала рассказывать, а у меня в памяти отложилось, что ты туда нагадила, под подушку не написала, я не знаю почему.
Нет, я написала, нет.
О, я рассказывала, что Сима у меня уже на унитаз ходит.